Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, еще и еще раз приветствую вас со спасительными, святыми днями праздника Рождества Христова и спрашиваю святых молитв.
Говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, некоторые из которых мы уже получили. Повторяю, телефон 8-495-959-59-39. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И первый вопрос, который мы имеем в студии, следующий. Во время диспута с мусульманами вы высказали тезис Константинопольского собора 1180 года, что Бог христиан и мусульман один и тот же. Как это понять? Один ли у всех Бог? Почему собор принял такое решение? Что можно ответить на этот вопрос? Неправы те, которые говорят, что у нас один Бог, а у других другой. Это все равно, что утверждать, что у Вселенной было два Создателя, что есть два вездесущих и два всемогущих. Так говорить нельзя. Можно сказать, что есть Бог и есть дьявол, но говорить о разных богах нельзя в принципе. Бог у всех и над всеми один, даже над дьяволом и его бесами. Сказано, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Иакова 2.19. Бог одинаково контролирует добро и зло. Сказано, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия, я Господь, делаю все это. Пророк Исаия, 45 глава, 6-7 стих. Существует, братья и сестры, и единство духовной природы каждого человека с любым другим человеком, независимо от религиозных заблуждений отдельно взятых людей. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о православных еретиках, утверждает: «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться? У меня нет с ними ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, внимание, имеют одного и того же владыку. получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Конец цитаты. Это святитель Иоанн Златоуст, Творение, том 2, страница 25. Сама возможность существовать для любого человека, независимо от нации, от религии, от цвета кожи, проистекает из воли Создателя. Сказано: «Ибо мы им живем, движемся и существуем». Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. Возможность говорить невозможно вне Христа, считал святой Иустин философ. Сама возможность говорить для любого человека, живущего на планете, невозможно вне Христа, всеянного во всех людей Логоса, Слова Христа. Так учил святой Иустин философ. Даже самые экзотические культы и религии проистекают из подсознательного стремления к Богу истинному. Святитель Феофан Затворник, который известен своей святоотеческой начитанностью, пишет о неправославных народах. «Народы те не ведают, что есть истинный Бог, но что Он есть, все исповедуют, веруя, что есть Бог, и желая точно определить, что Он есть. Они заблуждались и называли Богом то, что не есть Бог, кто солнце, кто луну или звезды, или другое что. Не все, однако ж, так грубо заблуждались. Когда Бог рассеял народы по лицу земли после столпотворения, то они все понесли с собою и преданные дотоле здравые понятия о Боге, яко духе невидимом, Творце, промыслители, судьи и воздаятели, что Он есть Творец, промыслитель и воздаятель, и это у всех сохранилось религии, а что Он есть Дух невещественный, это не все сохранили. Но, изменивши славу нетленного Бога в подобие образа тленно человека и птицы, и четвероног, и гад, они разумели Бога, то есть знали, что есть Бог, но не как Бога Его прославляли. Далее Феофан Затворник продолжает. Из восточных народов более возвышенные о Боге имеются понятия у персов, индийцев, азиатских и американских. Греки и римляне измельчали, так сказать, Бога. Американские, например, индейцы называют Бога всемирным духом, невидимым, всеобъемлющим. Это очень высокое представление. И себе самому оставленный дух человеческий дальше этого идти не может. Азиатские индийцы более углубились в постижение Бога, но, удержав понятие о его невидимости, всемогуществе и вседействии, когда задумали точнее определить его творческие и промыслительные действия, напутали много несостоятельного и написали много баснословных историй. Святитель Феофан Затворник продолжает. Так вот, в каком смысле есть неведущие Бога, а не в том, будто есть народы, не исповедующие бытия Божия. Такого и в голову не бери. Так совсем выбросите из головы, будто есть не признающие бытие Божие. Есть некоторые ученые, которые думают обойтись без Бога, и ведут об этом толки и речи, и книги пишут. Но когда язык и перо точают у них такое пусторечие, сердце сердце их же другой говорит. Они исповедуются, они надуваются являть себя неверующими в Бога, но очень сомнительно, чтобы окончательно успевали в этом и перед своей совестью. Ведая Бога, все и совесть являют, и чтут Бога, и молятся Ему, и чают будущей жизни, в коей каждому воздано будет по делам его. Сила, содержащая все такие верования и убеждения, есть Дух. Феофан Затворник продолжает. Положим же мы с вами, что в каждом человеке есть Дух, высшая сторона человеческой жизни, сила, влекущая его от видимого к невидимому, от временного к вечному, от твари к Творцу, характеризующая человека и отличающего его от всех других живых тварей наземных. Можно сию силу ослаблять в разных степенях, можно криво истолковывать ее требования, но совсем ее заглушить или истребить нельзя. Она неотъемлемая принадлежность нашего человеческого естества и у всякого представляет себя своим образом. Конец цитаты. Это работа святителя Феофана Затворника. Она называется «Что есть духовная жизнь?». Это сборник так называется. Письмо 10. Святой мученик Иустин Философ в своем разговоре с Иудеем произносит такие слова. «Не будет никогда и от века не было другого Бога, Трифон, Трифон это Иудей, кроме того, который сотворил и устроил все нами видимое, и не иного Бога почитаем нашим, а другого вашим, но признаем одного и того же, который вывел отцов ваших из земли египетской рукой крепкой и мышцей высокою. Не на другого какого уповаем, ибо нет другого, кроме того, на которого и вы уповаете, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Наша надежда, впрочем, не через Моисея и не через закон, иначе не было бы различия между вами и нами». Конец цитаты. Это разговор с Трифоном Иудеем, святаго мученика Иустина Философа. В 1180 году действительно был принят Томас на Константинопольском соборе, в котором было сказано, что святой император своей боговдухновенной царской властью постановил анафематствование, то есть проклятие, Бога Мухаммедова из огласительной книги удалить. Далее. Итак, решение об этом было ясно высказано в письме Его Величества, пространном и подобном, в котором все мысли подводят к заключению не оставлять эту часть свышеупомянутой анафемы, как изречение, кажущееся кощунством по отношению к Богу. Поэтому наш богомудрый император, преследуя эту цель на протяжении письма, посланного нам, устанавливает необходимость быть удаленной той скандальной части изречения из огласительной книги, поскольку она кажется не соответствующей тому, что должно было бы там находиться. Мы же соборно, то есть епископы все, рассмотрев упомянутое императорское письмо, определяем и постановляем выбросить из огласительной книги выше указанное изречение ради приходящих к божественному крещению и других соблазняющихся о таковом наименовании Бога. Конец цитаты. Кто-то скажет, что решение было принято из миссионерских соображений. А я действую из каких соображений, напоминая мусульманам об этом томосе? Отличие христианского познания о Боге, оно богооткровенно и богоданное. Вот в чем отличие нашего познания о Боге? То есть Бог сам открыл себя нам в той мере, в какой мы можем вместить. А другие веры в Бога – результат естественного, а не сверхъестественного, как у христиан, понимания о Боге. И к тому же поврежденные в результате грехопадения рода человеческого. Мои оппоненты, которые сейчас устроили против меня такую очень острую дискуссию в интернете, напоминают мне таких православных, в кавычках, о которых писал архиепископ Иоанн Шаховской. Ошибочно думать, что все православные суть действительно не сектанты, и что все сектанты суть действительно не православные. Не всякий православный по имени таков по духу, и не всякий сектант по имени таков по духу. И в настоящее время, в особенности, можно встретить православного, в кавычках, настоящего сектанта по духу своему, фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую точку, не алчущего, не жаждущего правды Божией, но пресыщенного горделивой своей правдой, строго судящего человека с вершины этой своей мнимой правды, внешне догматически правой, но лишенной рождения в духе. Конец цитаты. Это Иоанн Шаховской, архиепископ Сан-Франциский, «Сектантство в православии, православие в сектантстве, к истории русской интеллигенции, Москва, 2003 год. Потом все вот эти интернет-оппоненты, они себя ведут очень странно, хотя там какие-то и профессора, и протоиереи есть. А по Евангелию, если ты хочешь что-то сказать брату, скажи один на один. Если он не послушается, тогда двое-трое. Если двоих-троих не послушается, тогда перед церковью обличи. Когда я боролся с альфа-курсом, я встретился с игуменом Евмением один на один, поговорил, потом при двух-трех свидетелях, и потом уже я решился на открытое обсуждение. Значит, эти люди действуют совершенно не исходя из евангельских принципов. Значит, у них задачи какие-то совсем другие. Потому что тот человек, который рассылал свои претензии, он мне прислал сообщением, что он уже разослал по всему интернету там своим сторонникам. То есть какая-то секта такая легалическая. И последнее, братья и сестры, само знание, что Бог есть, вот мы говорим, у нас есть Бог там, наш Бог, Он Бог всех. Но само по себе это знание для нераскаянного грешника есть то, что усилит меру его наказания. Это не привилегия иметь отношение к истинному Богу. Сказано, раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих. То есть необходимо не просто верить в Бога, в Его существование, надо верить Богу, а это принципиально разные вещи. Все человеческие религии есть стремление человеческое к Богу. которое нелепо было бы осуждать, потому что человек, как сказал один богослов, это религиозное животное. А христианская вера – это когда сам Бог протянул нам руку помощи, сам призвал нас, и мы ответили согласием на этот призыв. Но это не значит, что мы сами нашли Его. Нет, нет, и еще раз нет. Он, Господь, сам нашел нас, и отнюдь не потому, что мы лучше других людей, а даже наоборот, сказано. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 1 Коринфянам, 1 глава. 26 по 29 стих. И еще сказано: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, вот... Пятая молитва утренняя святого Василия Великого, там написано, у него же есть применение или приложение осенения. Немного не знаю перевода, будьте добры.
А применение, приложение – это изменение и преосуществление. То есть в том смысле, что Бог неизменяем. Бог неизменяем. Потому что все, что изменяемо, оно или идет путем развития в лучшую сторону, или деградирует в худшую сторону. Богу не надо развиваться ни в какую сторону, потому что Бог самодостаточен, Он абсолютно благ, в Нем присутствуют все совершенства, поэтому... Словами этой молитвы подчеркивается именно божественная неизменяемость, то, что мы называем самодостаточностью. Сказано, Христос всегда и вовеки тот же. Когда я вот прочитал эти слова, я однажды задумался. А вот в Евангелии Иисус Христос описан как любящий, прощающий. А на страшном суде Христос, который всегда вовеки тот же. Он будет таким же любящим и прощающим. Меня вот до сих пор этот вопрос так беспокоит. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот я хотел задать вопрос. У нас родственник тяжело больной, но он как бы в протестантской вере, вот он в евангелистской церкви состоит. А вот можно за него ставить за здоровье 40 уст или там свечи?
Когда человек принадлежит какому-то еретическому направлению, то в церкви за него молиться нельзя, если он перекрестился в их веру. Если, будучи когда-то крещенным, он ушел вот в неопротестантизм и перекрестился в их веру, то за него молиться можно только дома. И вот еретические движения... которые действуют на территории нашей страны, всякие секты, они опасны тем, что они пытаются подменить традицию. И наша задача детям давать религиозное образование. Вот многие сейчас спорят там, нужно нам в школе там религиозное образование или не нужно. А ведь это вопрос как раз самосохранения наших детей в дальнейшем. Останутся ли они в традиции своих отцов или разбегутся по разным экзотическим сектам. Кто-то в барабан будет бить, прославляя Кришну, кто-то попрошайничать, как муниты, или бегать по квартирам, как свидетели Иеговы. Поэтому, если вы своих детей любите, вы должны им дать необходимые знания, о религиозной безопасности. Вы сами такой информацией не обладаете. Но сейчас вот есть возможность, что в школах детям дадут необходимую информацию, чтобы, по крайней мере, ребенок мог отличить вот это православие или это секта, которая работает под православие. Это ислам или это какая-то секта, которая имитирует ислам. Это очень важно, когда ребенок отличит вещь, скажем так, от подделки под нее. То, что называется новодел. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, с праздниками. Раба Божья Светлана.
Да-да.
Хочу спросить. 2 месяца назад по дороге из школы домой днем была задушена моя дочь, 17 лет, 11 класс. Чистая и светлая девочка, христианка, но в последнее время в церковь ходила редко.
Как ее имя?
Раба Божья Мария.
Помолимся, братья и сестры.
Скажите, пожалуйста, смерть внезапная.
Перекрестимся и воздохнем.
Смерть внезапная. Вот в таком случае, куда уходит душа и как маме за нее молиться?
Мы очень сочувствуем вам, и я не могу найти слов утешения, конечно, и никто вас не утешит в полной мере, но примите наше соболезнование и нашу молитву, пусть она будет для вас утешением. Куда уходит душа вот в таком случае? Дело в том, что если попускается человеку в этой жизни насильственная смерть или смертная казнь, или же человек умирает от тяжелой болезни в страшных мучениях, здесь происходит то, что уже в этой земной жизни он как бы по полной программе получает за свои прегрешения. Все-таки она была очень молодая, 17 лет, и совершенно очевидно, что такой кончины она не заслуживала. Но в любом случае, если были какие-то мелкие прегрешения, даже серьезные грехи, она получила, что называется, по полной программе, незаслуженно, но это будет способствовать тому, что ее душа очищенной предстанет пред Богом, потому что действует такой принцип, что заодно дважды не наказуют. Заодно дважды не наказывают. Конечно, если бы она была практикующей православной христианкой, исповедовалась, причащалась, здесь бы такая смерть выглядела бы как мученичество. Но если этого не было, в любом случае, если Господь такое попустил, значит, Он промыслительно знал, что при сохранении жизни могло бы быть что-то хуже. Бог всегда ищет подлинное благо для нас. Посылает ли Он нам исцеление или дает нам болезнь к смерти. На все Его святая воля. А вы должны молиться, как положено, в церкви подавать, как за убиенную. И каждый, думаю, кто узнает о вашей беде, проявит молитвенное сочувствие. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Да, батюшка, добрый день. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот вопрос такой возник, когда я послушал вас выступление, очень интересное. Во-первых, вы говорите о Боге, но вы никогда не говорите о том, что существует его очень могущественный оппонент, который работает не только вне церкви, но который имеет свои приверженцы и внутри церкви. Я думаю, вы должны прежде всего этот вопрос осветить. Второй вопрос, батюшка, еще хотел спросить насчет дохристианских верований. Вот евреи, как известно, вышли из Египта. Там же были свои боги, которым они поклонялись. И многие евреи, которые вышли оттуда, пытались поклоняться своим старым богам, из-за чего были очень большие трудности у Моисея. Тоже нужно осветить такие вопросы.
Давайте мы по первому вопросу. не надо приписывать дьяволу свойства Бога. Всемогущ у нас Господь Бог. Он всемогущий, Он вездесущий. А когда мы дьяволу приписываем свойства Бога, то мы оскорбляем Бога. А это совершенно недопустимо. А в каком положении находится дьявол, вот сейчас, мы можем прочитать в Священном Писании. Это книга Откровения Иоанна Богослова, 20 глава, с 1 стиха и ниже. «И увидел я ангела». Ангел, по истолкованию святых отцов, в данном случае это Иисус Христос. Смотрите толкование Андрея Кесарийского. «Сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». То есть в настоящее время вот это тысячелетие Христово, оно продолжается по учению святых отцов. И дьявол, змей древний, он скованный, пребывает. И вот это пленение дьявола произошло, когда на Голгофском кресте Сын Божий сказал: «Свершилось». Свершилась вот эта великая победа над силами зла. Взаимоотношения между Богом и дьяволом – это не перетягивание каната. Бесы веруют и трепещут. Дьявол боится Бога. Сейчас он в плененном состоянии, связанный. Он может действовать только через посредство свободной человеческой воли. Вот до Голгофских страданий Сына Божия он действовал с некой легитимностью, потому что когда Адам и Ева поверили змею древнему больше, чем Творцу, они сообщили некую легитимность ему в его действиях среди людей. И он насилие творил над людьми, понуждая их совершать грехи. Только отдельные праведники могли сопротивляться по мере сил. Но после того, как Христос пленил его, его власть ограничена. Но даже и в ветхозаветные времена, вот сейчас, прямо сегодня, после передачи, откройте книгу Иова, прочитайте вот сначала одну главу. Там видно, что дьявол предстал пред Господом, и зашел разговор про Иова, и дьявол хочет испытать Иова. Но Бог полагает жесткий предел. Вот это ты можешь сделать, а это нет. Вот до этого предела ты можешь дойти, а это не трогай. Поэтому говорить о каком-то всемогущем, вездесущем, это кощунственная попытка приписать дьяволу свойства Бога. Дьявол – это тварь, поэтому она имеет положение во времени и в пространстве. И как одна женщина ко мне пришла на беседу и говорит: «Меня дьявол мучает каждую ночь». Я ей говорю: «Я очень сомневаюсь, что в своей жизни вы встречались хоть раз с дьяволом. Скорее всего, это какой-нибудь бесенок мелкий там злобствует. Такое может быть». Поэтому мы, христиане, верим в победу Христа над силами зла. Еще когда мятеж был на небе, и часть ангелов, они пошли за Люцифером, за дьяволом, а архангел Михаил огласил духовный космос кличем: «Кто за Господа ко мне?» И вокруг него собрались верные ему ангелы. И дьявол, сатана, и бесы, бывшие ангелы, которые последовали за ним, они были низвергнуты в пространство между небом и землею. Почему? Потому что небо принадлежит Господу, а землю он отдал сынам человеческим, как сказано в Писании. И вот в этом пространстве они находятся, как апостол Павел пишет. Наша брань не против крови плоти, а против сил злобы поднебесной. Но мы воинствуем силой Христа. Силой Христа. Если внимательно изучать Новый Завет, то там описывается в посланиях Павла даже какое оружие у нас есть. Там возьмите щит веры, там шлем спасения, меч, Слово Божие, чтобы противостоять силам зла. Поэтому вот мы, православные люди, должны иметь прежде всего страх Божий. Почему? Потому что если мы имеем страх Божий, он освобождает нас от любого другого страха. Почему наша судьба должна зависеть от воли там какой-нибудь колдуньи, там, какого-нибудь экстрасенса, я уж не говорю там от воли дьявола. Если ты православный христианин, без воли Отца Небесного ни один волос твоей головы не может стать белым или черным. То есть мы в руках Господа. И если грех вот проникает в нашу жизнь через наше свободное волеизъявление, то надо как можно быстрее от него избавиться, потому что через него вот как раз дьявол может всецело завладеть нашей душою. И вот об этом нам, конечно же, надо помнить. Поэтому в христианстве нет никакого дуализма. Это в язычестве есть дуализм, когда верят, что есть как бы два равнозначных бога, один добрый, другой злой, и они ведут борьбу друг с другом. Нам сейчас религиоведы пытаются навязать такую концепцию. Но никакого дуализма нету. Есть Бог один, единый. Он правит всем миром, триединый Господь наш, и мы веруем в Него в той мере, в какой Он нам открылся. И то, что другие люди тоже стремятся как-то вот познать Творца, Создателя, но они своими силами это делают. Вот в чем беда тех же мусульман, там, иудеев. Хотя иудеи получали откровение от Бога, но когда слово стало плотью, они отвергли это самое великое откровение Бога о себе, о своем Сыне. Поэтому отчасти имеют превратное это представление о Боге. Поэтому нам не превозноситься над другими людьми, а попытаться объяснить им, что есть как бы естественное представление о Боге, которое они ущербны, потому что наша природа, она повреждена. А есть сверхъестественное познание Бога, когда Бог сам открывает себя нам. И вот самое великое открытие Бога о самом себе совершилось в Его Сыне. Когда Слово стало плотью, обитало с нами полная благодать истины. Также Библия является величайшим откровением о Боге. Это откровение Бога самого себе, Слово Его живо и действенно, как сказано в Писании. Но даже мир природы, который окружает нас, есть тоже откровение Бога самого себе. И вот цитата Феофана Затворника, которую я приводил, когда он описывает, что там вот разные племена там, Северной Америки, вот они постигают Бога среди там лесов. Это тоже форма прочтения божественной воли, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. А мы, православные, сподобились полноты откровения Бога о самом себе, которое дано нам. И мы должны стараться этим делиться с другими, а не устраивать какие-то там склоки, скандалы или там запугивать самих себя непонятно чем. Старые боги евреев. Во-первых, давайте поймем, кто первый еврей. Первый еврей Авраам. Какие у него были боги? Он был житель Месопотамии, Ура Халдейского, известные боги того места. Он отверг всех этих богов и избрал единого Бога, Адонай Эхад, Господь един. И он оставляет тот мир, в котором он жил, Бог призвал его, истинный Бог, словами «Лех-Леха», «Иди себе» или «Иди к себе и познай себя». Это очень сложное словосочетание. И он пошел туда, куда повел его Бог. И вот когда он переходит Евфрат, он становится человеком с того берега. Вот тех людей, которые приходили в это пространство между Евфратом и Египтом и кочевали здесь, их называли как раз Ибру. Вот Авраам был первый еврей, который отверг богов Месопотамии, первый Ибру, и он получал всю жизнь откровение от Бога. Потом его сын Исаак получал откровение от Бога. Иаков получал откровение от Бога. Находясь в Египте, некоторые из них, они смешались с египетским зловерием. Но колено Левина сохраняло верность Богу. И вот все, которые, выйдя из Египта с Моисеем, вынесли разные суеверия, они костьми легли в пустыне. Поэтому Бог 40 лет и водил их по пустыне, чтобы вымерли вот те, которые заразились египетским представлением о религии. И возникло новое поколение, которое воспитал сам пророк Моисей, боговидец. И только это поколение вошло в землю обетованную, потому что это была воля Божья, чтобы те, которые были заражены ложными представлениями о Боге, там был конфликт с золотым тельцом, все эти легли костями в пустыне. Но новое поколение, воспитанное Моисеем, этим боговидцем, оно, изучая закон Божий, оказались способными войти в землю обетованную, и их попытка построить теократическое царство, пройдя через период судей, они пришли к этому царству, и мы знаем такие славные имена, как имя Давида, царя и псалмопевца, его сына Соломона, который воздвиг первый храм, посвященный имени Богу. Если эти люди уклонялись, допускали ошибки, грешили, у них всегда была возможность покаяться перед Богом. Вот каждое воскресенье с 7 до 8 мы изучаем книгу «Исход» на радио Радонеж. Не везде можно это слышать, но вы можете в интернете слышать. И там как раз я показываю, что Бог вел войну с богами Египта. То, что он насылал на Египет, там кровью стал Нил, там жаб всяких, мошек, пёсих мух, это боги Египта. Нил считался священной рекою. Голову жабы имели многие идолы, ложные боги. И борьба Господа была с этими ложными представлениями для того, чтобы дать людям именно правильное понимание. У нас был у христиан такой учитель церкви Тертуллиан. Так вот он утверждал, что душа каждого человека по природе христианка. Когда я был в Израиле, я узнал, что там запрещено Новый Завет распространять. Представляете, они боятся Нового Завета. Мы же спокойно читаем Ветхий Завет, а они боятся Нового Завета. Я беседовал с одним человеком, я понял, почему они боятся. Действительно, душа каждого человека по природе христианка. И когда вот начинаешь объяснять именно отличие христианства от иудаизма, или там отличие христианства от ислама, или от чего-то еще, то видишь, с каким интересом люди слушают. Потому что христианство ложится более естественно на душу каждого человека. Если все люди по природе, они христиане. Ведь как вот сегодня я процитировал Юстина философа, сама возможность говорить, в людях существует, это он написал в одной из своих апологий, по-моему, в первой апологии, только благодаря всеянному в них, персонально в каждого, божественного логоса. То есть без присутствия Христа никто не мог бы ничего говорить. А если говорят, это уже причастны к слову. А слово логос – это второе лицо Святой Троицы. Проблемы евреев были с богами Ханаана. Вот это да. Там возникло двоеверие. А наличие египетских каких-то культов уже не проследуется после 40-летнего скитания по пустыне, потому что все эти люди вымерли, которые были заражены египетским зловерием Мицраима. У нас телефонный звонок в студию, говорит, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Здравствуйте. Вас беспокоит раба Божий Лариса. Я хотела спросить, вот что означает, когда передают свечу к празднику и просят поставить, когда будут читать Евангелие?
Передают свечу и просят поставить, когда будут читать Евангелие. Эти люди просто отвлекают вас, наверное, от службы. И, может быть, стоит такому человеку объяснить, что он сам может подойти и поставить. А, то есть, может быть, вы имеете в виду ситуацию, когда вы идете в храм, кто-то не идет в храм и просит свечу поставить, когда будет читать Евангелие. Вы знаете, вот свечку поставить о здравии за человека, который дома болеет, это понятно. А когда читают Евангелие, которое человек не слышит, ставить за него свечку, я тут не вижу как бы связи. Этому человеку надо объяснить, что очень важно, чтобы он слышал Евангелие в храме. Святые отцы писали, что когда читается Евангелие в храме, неважно в каком храме, в сельском, городском, неважно кем читается, архиереем, протоиереем, протодиаконом, диаконом, отцы учили нас, что когда за литургией читается Евангелие, надо воспринимать, как будто ты слышишь голос самого Иисуса Христа. Вот так серьезно надо относиться к этому чтению. И когда человек хочет ограничиваться присутствием его свечки в этот момент, я думаю, это не очень оправданно, если он может сам вполне здоровый прийти и слушать Евангелие в храме. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег.
Да.
Алло, здравствуйте. Ирина, Московская область. Батюшка Олег, я вот давно хотела спросить. Вот в Евангелии от Иоанна, в последней главе, Иисус Христос апостолу Симону Петру говорит трижды, да, вначале «паси агнцев моих», а второй и третий раз «паси овец моих». Наверное, это какой-то вот смысл имеет, вот, да, вот, вначале агнцев моих, а потом вот дважды овец моих.
Дело в том, что Петр трижды отрекся от Иисуса Христа, но Господь, когда встретился с ним, он трижды его спросил: «Любишь ли ты меня, сын Ионин?» Тот сказал: «Да, Господи». Он еще спросил: «Любишь ли ты меня, сын Ионин?» Еще спросил: «Любишь ли ты меня, сын Ионин?» И когда Петр сказал: «Ты знаешь», то есть это был вот намек на то, что произошло, вот это отречение, и свидетельство о том, что Бог принял его раскаяние. И приняв его раскаяние, раскаяние апостола Петра, Господь ставит его на служение в церкви. То есть универсальность его служения заключалась в том, что трижды подтверждается его власть в церкви. У нас трехчинное священство: епископат, пресвитериат, деканат. Возможно, что так как его служение было универсально, апостольское служение, он был не просто апостол, а первый верховный апостол, то он действительно был тем служителем Божьим, тем пастырем, который осуществлял служение перед лицом всей полноты иерархической церкви, всего народа Божия. Потому что миссия Петра заключалась в том, чтобы являться символом единства. Католики, конечно, злоупотребляют вот свидетельствами о миссии апостола Петра, но им я бы советовал бы почитать блаженного Августина. Блаженный Августин, когда истолковывает 16 главу Евангелия от Матфея, он пишет, что да, конечно, у Петра были исключительные полномочия, но и у Павла тоже были исключительные полномочия. Но никто, ни Петр, ни Павел не подменяет собою Христа. И Августин пишет очень четко. Если после того, как Христос вознесся на небо, или Петр, или Павел захотел бы, чтобы народ Божий любил бы их так, как Христа, это преступная любовь. Любить человека как наместника Христа. Блаженный Августин называет это преступной любовью. То есть, как бы некий блуд духовный. Потому что одно дело человек, даже облеченный в такое великое достоинство, как Петр, а другое дело Христос, который является подлинной главой церкви. Неоспоримой главой церкви. А все мы члены порознь. Апостол Павел много писал на эту тему в своих посланиях. Например, в 1 Коринфянам он пишет, кто Павел? Это 1 Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. И в послании Галатам апостол Павел пишет, 2 глава, 6 стих, «И в знаменитых чем-либо», то есть он имеет в виду первенствующих апостолов, он ходил в Иерусалим, чтобы показать им свое исповедание веры. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего. И более того, в этом же послании, в этой же второй главе описывается, как Павел однажды обличил апостола Петра, этого камня веры. Мы читаем послание к Галатам, 2 глава, с 11 стиха и ниже. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично, — пишет Павел, — противостал ему, потому что он, то есть Петр, подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и утаиваться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним, то есть с Петром, лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? То есть он обличил в том, что не прямо он поступал, а по истине Евангелия. Кстати, критика в Древней Церкви была очень открыта. Апостол Петр, например, во втором своем послании, 3 глава, 15-16 стих, критикует стиль апостола Павла. То есть в Древней Церкви не было внешних авторитетов. Авторитетом был сам Христос, вот учение евангельское, это самое главное. Поэтому вот в первой главе послания Галатам мы находим такие слова. «Но если бы даже мы, это 8 стих, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». То есть Павел пишет, «но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. И ниже, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, то есть то, что соответствует преданию, да будет анафема. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я когда была в паломнической поездке в Израиле, нам гид сказал, что сейчас же проживает только два колена Израилева в Израиле. Вениаминова и Иудова, или Иудина. Это правильно или нет? Еще второй вопрос. Вы не скажете, где, в каком храме можно оставить средства для семьи батюшки Даниила Сысоева? Спасибо.
Лучше поехать прямо в храм на Кантемировскую. Доезжайте до метро Кантемировской, и там спросите, где деревянная церковь. Вам подскажут, это небольшая церковь, храм апостола Фомы. И там обратитесь за ящик, и вы сможете оказать помощь семье отца Даниила. Это будет самый такой простой способ. И первый ваш вопрос касался... колен Израилевых. Вы знаете, на самом деле очень перепутано все сейчас. Сейчас точно никто из них не может сказать, какому колену он принадлежит. Есть предание о том, что вот этот принадлежит такому колену, этот такому. Но вот выставить родословное, так как они даны в Ветхом Завете, практически невозможно. Даже вот равенское посвящение симха, которое они дают, оно прервалось где-то, по-моему, в 3-м, 4-м или 5-м веке. Они сами это признают, что оно прервалось, и цепь от ученичества, когда от учителя к ученику передавались знания и полномочия учить, это тоже прервано. Поэтому сейчас вот это симха, то есть посвящение в равины, имеет больше такое символическое значение, чем нежели, как это было в древности, когда реально знали, от кого из учителей, от какой школы, там Шамая или Гилеля, или какой-то еще человек имеет научную богословскую степень. Поэтому для них это проблема. И когда они говорят о том, что они хотят восстановить храм, у них остается острая проблема, как точно установить, кто принадлежит колену Левина и особенно к священническому. Друзья, наша передача подходит к концу. Мы помолимся о здравии Веры, Марии, Елены, Григория, Владимира, Александра, Екатерины, Сергия, Марины, Ирины, тяжко болящей Аллы, тяжко болящей Марины, Владимира, раба Божия, рабе Божьей Галине, об упокоении новоприставленного Анатолия, убитой от раковицы Марии, об упокоении, воздохнем и перекрестимся. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю в очень сложных условиях, когда новообновленцы буквально пытаются делать все для того, чтобы чистое слово православие, оно как-то заглушалось. И я просил бы вас, чтобы вы молились, чтобы все наши священники Радио Радонеж старались бы строго по святым отцам изъясняться, чтобы каждый аргумент, тезис подтверждался высказыванием авторитетных отцов в Священном Писании. Я сам очень всегда переживаю и благодарю людей, которые мне указывают на какие-то ошибки, неточности, если я их допускаю, потому что очень важно всегда делать исправления. Но приятно, когда все-таки тебе приходят один на один и говорят: брат, вот тут ты не прав. Вот так поступал отец Даниил Сысоев, когда он видел, что в чем-то ошибся какой-то священник, он именно один на один приходил или звонил по телефону и говорил: вот это надо поправить, это надо поправить. Это по-христиански, это значит, что у него была мотивация религиозная, а не какая-то другая. Спасибо, Иисус Христос.